уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15.06 в Москве, сегодня среда, 6 июля, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Умные парни», меня зовут Георгий Бабаян, и у нас в гостях сегодня Иван Скориков, руководитель отдела Украина Института стран СНГ. Иван, добрый день.
Рады добрый день.
Давайте напомню наши координаты. СМС-портал 925-48-94-8. Телеграм говорит МСК бот. И звоните 7373-94-8, код 495. Говорить мы будем сегодня про Украину, про то, что происходит там сейчас, что происходит на линии фронта, что будет происходить. Попробуем, может быть, каким-то образом предугадать. Можете еще присоединиться к нашей трансляции. Она идет у нас в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Латиницей в одно слово. Все самые свежие новости. Выдержки из эфиров, мнения экспертов и сам эфир, что немаловажно. Подключайтесь, радио говорит МСК латиницей в одно слово. И в нашу группу ВКонтакте тоже залетайте, говорит Москва называется. Там тоже есть все прямые эфиры. Иван, ну что, ЛНР наши, я могу вас поздравить с
этим. Да, поздравляю. 3 июля, исторический день, я думаю, войдет в учебники истории.
Безусловно, да, это прям... У меня есть, правда, теория, что, наверное, надо будет какой-то потом один день сделать и выбрать. Вот у нас есть 18 марта, у нас есть 3 июля теперь.
Ну, я думаю, лет через 100 или 200 будет небольшой такой...
Мы с вами
небольшая глава, где это все будет описано буквально на трех абзацах, коротко, там, 18 марта, да, 14 год и так далее.
Это правда. Не дотянем мы, но абзац такой точно абсолютно будет. Теперь осталось ДНР, это из очевидного. И осталось еще что-то, потому что заявление о том, что будет продолжаться спецоперация до выполнения всех поставленных задач, они прозвучали и из уст министерства, там, разных спикеров Министерства обороны, и из уст из Пасечника прозвучали подобные заявления. Вот насколько серьезно теперь уже беремся за Донецкую Народную Республику, и что будет дальше?
Ну, естественно, что сейчас главное внимание будет... именно на освобождение ДНР, те части, которые освобождали ЛНР, часть, конечно же, останется для того, чтобы все-таки сохранить безопасность, потому что мы знаем, как только освобождают города, районы, тут же ВСУ начинает просто нещадно лупить по мирным жителям. Ну и все-таки часть наших военных смогут уйти на помощь, как уже на освобождение Донецкой Народной Республики, так и на север, на Харьковское направление. И, кстати, не случайно, ведь здесь есть такой политический момент, что буквально через несколько дней в освобожденных районах Харьковской области появился первый заместитель главы администрации президента Сергей Кириенко с очень громкими заявлениями, что фактически Харьковская область даже до освобождения будет следовать по кейсу Херсонской и Запорожской. То есть будет восстанавливаться инфраструктура, выпускники получат российские аттестаты, будут зачислены в российские вузы, пенсии и так далее. К сожалению, пока что не было заявлений, что будет также в упрощенном порядке приниматься заявление на гражданство. Но это, насколько я понимаю, связано с тем, что все-таки освобожденные районы, прежде всего Изюмский район, Харьковская область, они находятся под постоянным обстрелом, и это просто сложно обеспечить. То есть уже там в экспертном сообществе говорят, что да, где появился Кириенко, там русский флаг не будет спущен. Поэтому очевидно, что освобождение Харьковской области, оно тоже продолжится. И это замечательное решение.
Вплоть до чего? Естественно, я говорю в первую очередь о городе, в честь которого названа область.
Да, ну, нужно понимать, что, в принципе, без Николаева, Одессы и Харькова ни общество здесь, в России, ни люди, которые ждут нашего освобождения, они, конечно же, не будут рады таким целям спецоперации. Поэтому и наш президент, главнокомандующий, он сказал, что главная цель сейчас – это освобождение ДНР и ЛНР, но вторая часть ведь его фразы недавние, она заключается в том, что надо максимально обезопасить освобожденные территории, и никто не снимал цели демилитаризации и денацификации Украины. И естественно, что проводить денацификацию, по крайней мере, можно только на тех территориях, которые находятся под контролем вооруженных сил Украины. Я бы здесь еще вот отметил на реакцию Украины по поводу потери, как они говорят, Луганской области. Да. Специально посмотрел у Зеленского все его социальные сети. Угу. Молчание. В этот день он громко отмечал возвращение острова Змеиный. Ну, как мы знаем, возвращение – это то, что там появился украинский флаг. Сначала, кстати, сказали, что его там водрузили, а на деле оказалось, что где-то сбросили.
Сбросили,
да. Да, и драпанули. То есть потеря по факту целого региона абсолютно была незамечена Зеленским. Арестович пошел еще дальше. То есть, видимо, все-таки люди в соцсетях начали задавать вопросы какие-то. И Арестович, ну, я просто, это, наверное, в учебнике пропаганды и популизма должно войти. То есть он заявил о том, что хватит ныть, выше нос, в кои-то веки мы сделали их красиво. То есть ушли из Северодонецка, ушли из Лисичанска, это значит, сделали нас красиво. И дальше там идет логика, что надо прекращать вот это красноармейское ни шагу назад, а нужно как Кутузов заманивать противника и так далее. То есть,
прямо, ну, реально с Кутузовым сравнивать.
Да, с Кутузовым сравнивал, но все-таки пытается бить как вот психолог-коуч по каким-то архетипам, которые еще сохраняются в этом порабощенном сознании украинцев. То есть действительно он назвал потерю Луганщины успешной операцией. И даже там такие слова есть поразительные, что Россия спустила в могилу свое величие, взяв Лисичанск. Вот, но здесь ничего на самом деле веселого нету, к сожалению. Ведь потому что сознание рядового украинца, к сожалению, оно настолько трансформировано, люди находятся реально в стокгольмском синдроме, потому что, вот помните, мы обсуждали вот это фиаско Денисовой.
Да,
ну,
да.
Когда она рассказывала, что там насиловали младенцев-близнецов и так далее, все это вскрылось, ее уволили и так далее. Но ведь люди верили этому, ведь это расходилось по статьям, то есть психологически люди уже готовы услышать этот трэш, потому что настолько демонизировали Россию, что они готовы. Соответственно, и здесь они готовы принять любое отступление, любое поражение тем, что это некий маневр и объяснение, оправдание всему, что вот-вот скоро появится мощнейшее вооружение, чем больше каких-то потерь, отступлений, тем щедрее будет слеза Запада, и, наконец-то, в общем, перейдут они в контрнаступление и дойдут до Тихого океана.
Не, ну, то, что верят, это абсолютный факт. Не просто верили Денисовой, они продолжают верить во вранье Денисовой уже после того, как она сама его даже не распространяет, и она просто была уволена. Что, кстати говоря, для меня до сих пор откровение. То есть я не понимаю, почему. Я не могу сказать, что это вранье было настолько прям вот, ну, уж совсем за гранью, что не, ну так, типа, мы не врем. Вот это ты перебрала, товарищ Денисова, уволена. То есть, ну, вполне себе в их стиле. Вот,
конечно, то, что ей поступали 1000 звонков, как она говорила, 500 из которых касались изнасилования, а потом у нее, собственно, прокуроры спрашивали, а кому поступали эти звонки, где, в общем, доказательства. Она сказала, что ее дочери, устроенные, кстати, в ее же ведомство, никакого кумовства, конечно же, вот, и выяснил, что там какой-то один звонок был об изнасиловании, неизвестно кем, неизвестно кого, неизвестно где, с какой стороны. Вот. Но тут, конечно же, не просто из-за фейков вопиющих ее уволили. Денисова эта креатура старой команды, она стала омбудсменом еще при Порошенко, ставленница Авакова. Угу. И, соответственно, Зеленский продолжает, в общем-то,
зачищать
политическое поле и выставлять уже своих людей.
В принципе, логично. По поводу вооружений, которые все ждут, которые сейчас подъедут, и Арестович в своих вот этих вот странных вылазках, там, то к Фейгину, то к Латынину, то еще кому-то, продолжает говорить о том, что действительно сначала заманивали в Северодонецк, теперь заманили в Лисичанск, оказывается, сделали это красиво, вот это я как-то пропустил, да, и сейчас дождемся оружия, и все, и вот с новым оружием пойдем в атаку. Оружие дошло или нет? Потому что уже даже наше Министерство обороны заявляет, вот сегодняшняя свежая история, что уничтожили, например, два химика Марса, американских. То есть, получается, оно уже дошло, это американское оружие?
К сожалению, это оружие доходит. Это еще не то оружие, которое может, например, прицельно ударить там по Крымскому мосту, но, как мы видим, уже добивает и до Белгорода, и до Брянской области, те же клинцы не первый раз уже пострадали. И на самом деле здесь и у меня, и у наших экспертного сообщества, и у населения есть там определенные вопросы. Наше Министерство обороны, спикеры, которые защищают его всегда, они все-таки долгое время раскручивали этот тезис, помните, да, что будут удары по центрам принятия решений, что нужно будет нам разбивать дороги, коммуникации, по которым может поставляться это орудие, тем не менее, видимо, оно уже поставляется. То есть, видимо, есть какие-то красные линии. Понятное дело, что ударить там по Крымскому мосту с того же моря, например, или какими-то теми же Нептунами или заграничными гарпунами вполне может Украина. Угу. Я не сомневаюсь в возможностях нашего ПВО. Не зря говорят, что Крымский мост – это самое безопасное место на планете Земля. Ну уж, по крайней мере, самый безопасный мост. Но, тем не менее, с целью провокации, ведь, понимаете, стратегический Крымский мост, но это не только символ, да, они же говорят, что его не существует долгое время, не могли поверить, что...
Такой, да,
да, не только символ, в общем-то, нашей победы технической, а для них символ зрады пропагандистской, но это еще и коммуникация с Крымом, соответственно, с Херсонской, Запорожской областью. И с этой точки зрения это, ну, объект номер один, по которому могли бы ударить со стороны Украины. И я удивляюсь, почему до сих пор на Западной Украине не уничтожены дороги, не уничтожены железнодорожные пути, не уничтожены мосты.
Я удивляюсь, почему до сих пор, если честно, не нанесли, не попытались, по крайней мере, нанести удар.
Ну, а в конце концов, ведь... Не обязательно даже наносить эти удары, ведь те страны, которые поставляют дальнобойное уже вооружение, это не какие-то бронежилеты там или броневички, это действительно серьезное, угрожающее нашему населению уже в Российской Федерации оружие. Почему на стадии вообще обсуждения этих вопросов мы не приняли контрмеры? Ну, например, представьте, причем не надо делать какие-то ноты, вызывать послов, чем-то грозить. Ну, просто рассылать во все эти Вашингтон-Пост, там, Гвардиан и так далее, как уже случившийся факт, что вот, например, на вооружении у какого-нибудь товарища Кима, ну, их много в разных странах, там, вот, товарища Кима, вдруг появились... соразмерные по масштабу вооружения со стороны России. И вот как они после этого, продолжат ли поставки или нет? Ведь тот же Израиль, он что-то не стремится поставлять серьезное вооружение. Потому что, ну, представьте, если Россия что-то передаст Ирану или Сирии и так далее. То есть, ну, это в рамках вот моих размышлений, я, конечно, не советчик нашему Министерству обороны.
Но почему-то вот в рамках ваших размышлений Израиль останавливает гипотетическую возможность передачи Ирану, например, каких-то вооружений, а там Соединенные Штаты Америки и европейские страны, их гипотетическая история не останавливает. И украинцев гипотетические удары по центрам принятия решений, как мы видим, тоже не останавливают. С тех пор, как обещание было дано бить по этим центрам принятия решений, в случае, если вдруг продолжатся провокации на нашей территории, произошло, ну, еще, по-моему, минимум две провокации. Может быть, даже уже и больше. По нашей территории я уже молчу про, там, про тот же самый Донецк, который утюжат так, что мама не горюй, со всех сторон там уже погибло огромное количество мирных жителей, просто так, которые там в тылу находятся, но никак не на линии соприкосновения.
Совершенно верно. Понимаете, ожидать от ВСУ, что они прекратят бить по мирным школьникам в Донецке, ну, глупо, потому что, собственно, это ВСУ. То же самое ожидать от американцев, что они не будут поставлять оружие, которое будет бить по мирным школьникам в Донецке, тоже опрометчиво, потому что это, собственно, американцы. Вот, соответственно, нам нужно принять как данность, что это продолжится и будет мощней и сильней. Но наши контрмеры, они должны быть иначе. Все заявления воспринимаются как слабость. Это логика еще со времен холодной войны. Если нет ответа, если проживали, если забыли, то воспринимают, ага, дали слабину, значит, так можно. Вот если бы мы поставили какому-нибудь, повторюсь, там, товарищу Киму что-то, оно бы, может быть, и не выстрелило, но, может быть, как-то замедлило эти поставки, или у них появилась бы головная боль. На тех же базах там в Японии, например. Соответственно, здесь, ну, слова должны все-таки подтверждаться реальными действиями.
Вот стратегический инвестор, наш слушатель, спрашивает. Ведь из Лисичанска и Северодонецка вроде как вышла значительная часть бойцов ВСУ. Хотя нам говорили, что там котел. Как быть с этим? Был ли там котел, или, может быть, это опять какая-то наша снисходительность такая? Да ладно, выходите.
Ну, во-первых, и котел был по всем картам, по крайней мере, которые рисуются и не скрываются ни с одной, ни с другой стороны, это видно. Другое дело, что кто-то попал в плен, кто-то разбежался по лесам, кустам близлежащим, кто-то сумел вырваться. Вот. И то, что украинские военные из этого котла кто-то сумел выбраться, это на самом деле неплохо с точки зрения психологической деморализации, потому что они же вернутся, расскажут, где они побывали, расскажут побратимам, расскажут родственникам, может быть, даже журналистам, во что я не верю, расскажут. Соответственно, это, в общем-то, способствует тому разложению украинской армии и их поискам по сдачи в плен, по крайней мере. Но психологическое общее состояние украинского общества, к сожалению, вот на это слабо влияют такие выходы из котла. Потому что, повторюсь, еще, по-моему, в апреле был принят указ Зеленского о единой государственной информационной политике. То есть там нет никакого альтернативного мнения. То есть вот этот разнопой олигархических каналов, которые мы привыкли наблюдать в мирное время на Украине, все, его больше нет. Там, ну, там есть один рупор пропаганды, соответственно, огромная армия интернет-бойцов. Уж тут, да, действительно, не занимать в умении команде Зеленского. И они, соответственно, формируют вот эту вот картину такого виртуального мира, где любое отступление объясняется там победой, новой тактикой, там кутузовским маневром и так далее. И вот сброшенный флажок на Змеином, главное событие июля.
Ну, понятное дело, да, я действительно тоже достаточно пристально наблюдаю за этими ребятами в интернете, и телевидение, это я уже, честно, меньше смотрю, потому что надоело, там действительно один канал, и они просто совсем утомляют. В интернете как-то ребят повеселее, там, с украинской стороны, там, блогеры всякие, они в чат-рулетках общаются, вот прям забавные ребята. Но, кстати, вот у нас сейчас молния пришла, прям свежая новость. Шольц заявил, что украинские военные начали обучаться использованию систем залпового огня, которые будут потом потом поставлены Киеву. Ну вот, то есть, это вот дополнение к той истории, о которой мы говорили про оружие. Но даже вот эта вся оголтелая чушь, которую льют там с телеэкранов, которую делает заявление Арестович, который, на мой взгляд, ну, бесподобный и неповторимый абсолютно человек, потому что у него есть суперспособность, это врать, даже не ориентируясь на свое предыдущее вранье. То есть вот ты настолько врешь оголтело, что все, что ты сказал, оно уже не имеет значения. Имеет значение только то, что ты скажешь. Все остальное забывается, а это действительно достаточно тяжело, на мой взгляд. И прям вот мое почтение в этом смысле врет человек филиграном. Но
он действительно подготовленный человек. Прошел там какой-то иезуитский колледж, курсы различных этих коучев, психолог. То есть на самом деле он бы хорошо продавал какие-нибудь товары.
Так он их и продавал, по-моему, те самые свои эти курсы.
Курсы, да. Да,
он их и продавал. Но в какой-то момент, ведь даже у самого промытого сознания должна будет закрасться мысль, что ну вот это уже ни при каких раскладах не похоже на победы. Это уже явно сдача и поражение. То есть, хорошо, сейчас заманили в Севердонецк, теперь заманили в Лисичанск и сделали это красиво. Мы понимаем, что, судя по тому, как все это происходит, в ближайшее время мы увидим, что заманили там и в Славянск, и в другие там регионы ДНР. Потом, возможно, я очень на это надеюсь, они также заманят еще и куда-нибудь в район Николаева, Одессы и Харькова. Вот где та самая черта, когда украинские люди, украинское население и украинская даже армия поймут, что здесь что-то не так.
Поймут они, что вообще с украинством, как идеологией, которая, собственно, и двигает эту армию, этих политиков в котлы, поймут они только тогда, когда эти территории будут под контролем вооруженных сил Российской Федерации. По-другому никак, потому что сама сущность вообще украинской идеи – это идентификация от противного, то есть вот эти люди с русскими фамилиями, без практически акцента, ну, сумасшествие, да, когда мы видим этих пленных. Почему вы бьетесь за какую-то вот эту политическую идею, прозападную, грустно, вот эту, да, вот Украину? Ну, потому что они же должны доказать себе, что они украинцы. Иначе тогда они становятся сепарами, массово сдаются в плен и так далее. Вот в чем вообще трагедия и беда этой истории. Я вот сегодня, готовясь там к документальному фильму, читал 37-го года интервью Августина Волошина. Это был такой деятель, однодневный президент так называемой Карпатской Украины, прогитлеровской, которая в 1939 году вот возникла в Закарпатье. И он объяснял, почему Подкарпатская Русь, почему люди вот русины в Закарпатье не должны называться русинами. Почему нужно называть это Карпатской Украиной и всем украинцами? Там, кстати, устраивал концлагеря, для тех, кто были русофилами, запрещал вообще русинский русский язык и так далее. Ну, все, в общем, по лекалам фашистов того времени. Так вот, он объяснял. Он объяснял, что русское имя, русин имя, это действительно имя их предков, но оно было украдено, украдено москалями, которые не являются там настоящими там русинами, русскими. Оно опорочено, соответственно, и вера опорочена. Он, кстати, был поэтому не просто вырусь, он еще и был вероотступником, был униатский священник. Вот. И вера опорочена, и история, и так далее. Вот, собственно, логика, которая на самом деле на бытовом уровне у всех вот людей...
Ну, мы ее видим и сейчас.
Мы ее видим, там, да, к сожалению, сейчас.
Киев – это мать городов русских, а вы московиты. Вы никакого отношения к Руси не имеете. Мы же всю эту риторику видим. Причем чуть ли не главным рупором в один момент, еще до всех этих событий, был и господин Арестович.
Конечно. Вот, у Арестовича даже была идея более хитрая ука. Он, на самом деле, не глупый парень.
Не глупый, абсолютно точно, да.
Но она не зашла все-таки. Вот, тут надо сказать спасибо бандеровцам откровенным этим отморозкам, потому что вот его идея создать другую Россию, другую, это вот напоминает что-то литовский проект. Литовская Русь, которая противостоит вот неправильной там Руси под Ордынской какой-то, Московской. Вот он эту идею продвигал, но как-то вот не зашло.
Продолжим нашу беседу. Вы сможете тоже подключиться, задать вопросы нашему сегодняшнему гостю. Иван Скориков у нас в гостях, руководитель отдела Украины Института стран СНГ. Сейчас новости, потом продолжим.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15:37 в Москве, сегодня 6 июля, среда, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Умные парни», меня зовут Георгий Бабаян, и у нас в гостях Иван Скориков, руководитель отдела Украины Института стран СНГ. Иван, добрый день еще раз.
Добрый.
Напомню наши координаты, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», звоните 7373-94-8, код 495, задавайте вопросы, которые вас интересуют, нашему сегодняшнему гостю, ну и подключайтесь к нашим трансляциям. Телеграм-канал «Радио Говорит МСК», группа ВКонтакте, и там они идут, обязательно залетайте к нам. Наушники попрошу надеть, у нас звонки. Слушаем вас, здравствуйте, Сергей Алексеевич.
Добрый день. Ваше желание, Иван, о соответствующих контрмерах, об уничтожении там дорог, мостов на Западной Украине, они понятны. Потому что смотреть, гибнут мирные жители Донбасса и на территории России крайне тяжело. А вот эти ваши желания, они как-то коррелируют с международно-правовой регламентацией военных действий, к чему, безусловно, стремится и чему строго следует президент России. Вы знаете, что есть такой важнейший принцип ведения войны, который признан всем мировым сообществом в качестве обязательного. Это принцип разграничения гражданских и военных объектов. Вы сможете доказать, что дороги и мосты на Западной Украине, они чисто военные объекты. А если не сможете, то это называется государственным преступлением, что записано в Женевской конвенции и других международно-правовых актов. Как мы сможем это доказать на том международном суде, который мы хотим собрать, и о котором уже объявил Пушилин? Спасибо.
Угу. Спасибо, Сергей Алексеевич.
Хороший вопрос. Действительно, он, конечно, не ко мне, а скорее к нашим силовым ведомствам. Но, знаете, это такой риторический вопрос. Я вот задавался похожим вопросом по сложности ответа на него. Вот смотрите, проводится постоянно диверсия, покушение на политических активистов, на членов военно-гражданской администрации. Вот да. В Херсоне недавно было, да, да. Убийство. В Запорожье на МВД тоже взрыв был недавно. Вот это, в принципе, терроризм. Терроризм. Цель же какая? Запугать людей, чтобы они не шли на контакты, чтобы не встраивались в новые органы власти.
Под определение подходит 100%.
100%. Да, под определение терроризма. А вот, например, наши разведчики во время Великой Отечественной войны, которые ликвидировали нацистских преступников, вот они террористы или ликвидаторы нацистского отребья? Вот... Такой вопрос, например. Кстати, мы сейчас не видим, чтобы каких-то громких фигур на Украине за прошедшие почти 5 месяцев ликвидировали. У нас что, нету там диверсионных групп, каких-то шпионов, разведчиков, уж школа-то получше, я думаю, чем на Украине. Тем не менее, это не происходит. А ведь у нас президент прямо назвал нацистскими преступниками руководство Украины. Там перечисляли, да, Турчинов, Поруби и так далее, там, Белецкий и прочие мерзавцы. Спокойно гуляют по Киеву, там, по Харькову, где-то по Львову, кофе пьют и так далее. То есть, понимаете, это такой вопрос очень дискуссионный. Вот этой грани, где идет действительно священная война против нечисти и, в общем-то, международного этого права. Я думаю, что если... по тем же объектам инфраструктуры, таким как дороги или железнодорожные пути, действительно будет проезжать вооружение, то ну, зафиксировать это не составит проблем. Более того, украинцы сами дают повод и бахвалятся, хвастаются, как это все происходит. И, соответственно, эти объекты уже становятся объектами военного назначения, а не гражданского. Тем более, что на Украине действительно введено военное положение, и, насколько известно из сообщений, опять же, от простых людей, да и от органов власти, простое перемещение там сейчас, даже между регионами, оно затруднено.
Давайте следующий звонок. Слушаем вас. Здравствуйте. Добрый день.
Добрый день. У меня аналогичный вопрос предыдущему, но в отношении людей. Вот когда я слышу каждый день про то, что противник понес значительный ущерб в живой силе, там докладывают, там 100 человек или больше, несколько сотен погибло. Я думаю, вот каков состав погибших? Ведь там же, наряду с теми, кого мы называем нацистами, масса людей, которые просто честно выполняют свою присягу. То есть вот там ребята, эти вот они, конечно, оболванены этой пропагандой, но вот как-то вот мне не по себе. Вот их показывали там, когда-то там была встреча этих украинских военнослужащих там с западными лидерами, там молодые, отличные ребята, вот, и вот они умирают. Вот за что мы их убиваем? Вот, когда они честно просто выполняют свой долг. Вот что я хочу спросить.
Слушайте, ну, мне кажется, но что здесь вообще
очевидно. По-моему, да, честно выполняя свой долг, они, например, бомбят центр Белгорода. Вот как бы вас устраивает оставить их в живых?
Знаете, вам на это что скажут? Вот центр Белгорода, да, это, конечно, ужасно, но это, скорее всего, вот те самые плохие. А все остальные хорошие. Ты вот в кого не будешь тыкать обычно, когда происходит подобная дискуссия, вот ты 10 человек поставишь и будешь подходить вот с позвонившим, да, ну, гипотетически позвонившим.
Конечно, говорит, все.
А этот хороший
или плохой? Повара и музыканты,
все, к тому конечно, же. Да, ну, посмотри, какое хорошее лицо. Ну, как
только что взяли в плен под Лисичанском как раз пленных, и они все говорят, что им приказывало это командование, которое трусливо там спряталось в кусты, село на технику и драпануло. То есть, вроде как, они тут ни при чем выполняли приказ. Ну, понимаете, и те выполняли приказ, и так, в общем-то, дойдет до Зеленского, и окажется, что один Зеленский виноват, а все остальные не виноваты.
Ну так по факту так оно и будет. Есть же выбор. Всем сразу, еще до 24 февраля сказали, 24 числа это было, или накануне, сдавайтесь в плен.
Сдавайтесь в плен, более того, были первые месяцы. Более того, были первые месяцы, когда можно было еще покинуть территорию Украины. Ну, то есть, фактически дезертировать. Но, конечно же, то, что вы, в общем-то, у вас сердце кровью обливается, вас можно понять, и все это понимают, у всех там родственники, представляете, у кого-то мобилизовали там сына, мужа, там дядю и так далее на той стороне. Но это вот трагедия войны, к сожалению, но это не означает, что мы должны остановиться и в ответ на военные действия, в общем-то, отбиваться цветами.
Согласен. Слушаю вас. Здравствуйте. Слушаем. Добрый день. Здравствуйте.
Здравствуйте. Меня зовут Анна.
Здравствуйте, Анна, еще раз. Здравствуйте.
Вы знаете, как говорил наш комбат в свое время, он, кстати, был родом с Украины, с Подрайвера, это Кировоградская область. Хорошего противника быть не может. Хороший противник тот, который умер.
Угу.
Поэтому все разговоры, противник, он и есть противник. Что касается сравнения с Отечественной войной и ликвидациями нашего своего врага, простите, это, в общем, некорректно. Тогда были иные нормы публичного международного права, но и по теперешним нормам публичного международного права все это возможно только в случае ведения войны. Мы не ведем с вами войны. У нас специальная военная операция. Вот этим мы ограничены. В этой стране, конечно, все равно, а что касается бомбежек, вы тоже меня извините, когда НАТО бомбило Югославию, ей было как-то все равно, кто что подумает.
Да.
И какие бы доказательства мы сейчас с вами не собрали, хоть 20 бензовозов, хоть 30 любых пушек или любых других дальнобойных оружий на каком-нибудь мосту, нам все скажут, это фейк. Русские опять занимаются, в общем, вы поняли, чем. И никто это во внимание принимать не будет.
Да, и я вам больше скажу. Спасибо, Анна, большое. Я не увидел ни одной публикации в западных средствах массовой информации, которые были бы связаны с атакой на Белгород, на что-то там наше, на погибших там людей.
Более того, появились публикации по поводу того, что Россия сама себя обстреливает. Там по отношению Донбасса, конечно там
украинские истории в основном, то есть да, вот какие-нибудь большие
чтобы развязать себе руки.
Да. Вот, ну, там такие, как, я не знаю, BBC, я не слышал от них такого.
Ну, понимаете, хотя не удивился. Вот этот вопрос, да, сложный, когда привели пример, что другое было международное право. Ну, а Касема Сулеймани, командира стражи корпуса Исламской революции в Иране, например, ликвидировали, это вот по какому международному праву вообще было? То есть потому что они признали вообще целое государство Иран фактически террористами, ну так это вопрос тогда уже и к нашей судебной системе, политической системе. Почему у нас до сих пор Азов не признан запрещенной и террористической организацией? Вы же прекрасно помните, вот недавно был суд и перенесли его в очередной раз. Mm-hmm. То есть мы даже в эфирах телевизионных программ продолжаем говорить, что это запрещенная там террористическая организация, на самом деле это не принято. Mm-hmm. Но вот, наверное, когда примут, то тогда можно и ликвидировать террористов, нацистских преступников. А так это все пока что, в общем-то, ну, на уровне морали.
По тем, кто, значит, по международному праву и по тому, как будет это все относиться, и как мы будем себя вести, как мы будем доказывать и так далее, международное право есть, на мой взгляд, это мое мнение, оно подтверждается, тем не менее, разными всякими примерами. Международное право есть одно единственное, это право сильного. И наши коллеги западные очень часто нам это показывали. Вот кто побеждает, тот потом международное право и пишет. Поэтому, в принципе, наверное, есть один выход, это побеждать, а дальше уже будем разбираться. Я уверен, что сядут с нами поговорить еще, как будут говорить все те самые ребята, которые, если вдруг не выиграем, будут потом нас еще и обвинять и судить, не дай бог. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Георгий зовут.
Здравствуйте,
знаете,
Георгий.
Вот, Украина закусила западные удила, и уже она никуда не денется. Западу выгодно, чтобы она воевала, там 2 миллиона, 3 погибнет украинцев, им до лампочки. Они сейчас поставку только будут увеличивать оружие. Еще в Европе экономика грохнется, еще больше будет наемников туда и добровольцев там, кто, как говорится, за похлебку будет готов умирать. Это выгодно воевать чужими руками против России на территории Украины. Это уже надолго, пока Украина вся армия не будет разбита и оккупирована вся Украина. Там не кончится ничего. Спасибо.
Спасибо, но это такое, скорее, мнение, чем вопрос был. Да, давайте дальше. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день.
Да, здравствуйте.
Москва.
Здравствуйте.
Все говорят о том, что там погибают люди. Понятно, мы жалеем тех, особенно своих ребят. Но кто-нибудь задумывался, что будет с нами, если не спецоперации, не те изменения, которые начались в стране? Кто-нибудь думает о том, что через 10-20 лет России просто не будет? Это путь к изменениям, это путь к новой стране. Вот и все. И да, через страшные кровавые жертвы, о которых мы будем помнить и скорбить, но они во имя нашей страны, там наши ребята погибают. И правильно сказал предыдущий оратор, противник и есть противник. И любая спецоперация и военные действия, они требуют жертв. Главное, во имя чего. И сейчас это оправдано абсолютно.
Спасибо. Ну вот у нас слушатель наш за плинтусом, так себя назвал наш слушатель, пишет, а что им делать, если их убьют за такие мысли и слова, намекая на служащих вооруженных сил Украины, которым, в принципе, ну, им нельзя иметь, грубо говоря, никакую другую точку зрения, поэтому они идут, и поэтому они там будут умирать и так далее до последнего. Действительно, вот люди, которые служат там в вооруженных силах Украины, мы не берем отморозков, ублюдков, нацистов настоящих и террористов. Там действительно есть огромное количество просто солдат. Вот у этих солдат голова настолько промыта, что, ну, то есть вот они в какой-то момент не повернутся там, в другую сторону, и штыки свои в другую сторону не направят.
Конечно, часть из таких людей повернется. Особенно, если повернутся их руководители, командиры. Ведь действительно многие боятся быть, ну, расстрелянными, осужденными военным трибуналом. И это вот в этом как раз трагедия, что когда человек находится в окопе, а он на самом деле идеологически, даже политически на стороне противника. Ну, понимаете, украинская трагедия, она вот не началась ведь 24 февраля. Многие люди бежали, бежали с Украины. И журналисты, мы знаем, вот коллеги наши, и политологи и так далее. Еще тогда, в 2014 году. И получается, что общество смотрело на это вполне нормально. Ну, что это кого-то преследует? Ну, не вписались они, да, в новую майданную вот Украину. Ну, пусть драпают, раз такие сепаратисты. Многие бунтовали против этого призыва, как тот же Руслан Кацаба против, помните, его пытались осудить, когда он с пацифистскими речами выступил. Многие журналисты вынуждены были в Европу, в Россию бежать и отсюда все это обличать. Да миллион человек, больше даже миллиона человек, беженцев, находятся только в России. А еще мы не говорим о других странах постсоветского пространства и Европе. Вот эти люди, они что, в общем-то, предвидели что-то, или они предатели Родины? Вот как к ним тогда относиться? Получается, что они сделали свой выбор, а те, кто остались, многие сделали действительно свой. Вот, к сожалению, такая ситуация сложилась, и это не, повторюсь, не 24 февраля вот этот выбор встал.
Это выбор в пользу чего? Вот RVP, наш слушатель, пишет, что в начале спецоперации Владимир Владимирович Путин предложил украинской армии совместно с российской ликвидировать фашистов. Они отказались. Это вот, собственно, про тот же самый выбор. Но это вот выбор между чем и чем. Что в итоге выбрали эти люди и чего вот в том, что они выбрали, такого привлекательного?
Это выбор между русским именем, своим историческим именем своих предков, своей культуры, веры, истории, и врагами всего этого. То есть это выбор между русским и вырусью, если очень совсем коротко и доходчиво. К сожалению, никакого вот этого пограничья, каких-то добрых там украинцев, там ностальгия по советскому прошлому и так далее, сейчас уже не может быть. Этот антироссийский проект дошел до такой стадии, что просто человека уже ставят перед этим условием. Ну, если уже там Пушкина памятники валят, если уже за русскую речь просто уже могут кассира там уволить и так далее. То есть здесь фактически не только геополитический выбор, но и такой духовный, нравственный выбор стоит. И не первый раз он на этой территории. Если мы вспомним 17 век, когда так называемый период руины, Богдан Хмельницкий присягнул русскому царю, а его потомки на гетманском, собственно, месте, они чем занимались? Выговский против Москвы пошел, Юрко Хмельницкий, казалось бы, сын, тоже против, там, и до Мазепы. Далее, то есть это, к сожалению, вот это пограничье, и оно было спокойным, развивалось, строилось, только когда было под контролем матери России.
7373948, слушаем вас. Здравствуйте, добрый день, вы в эфире.
Здравствуйте. Здравствуйте. Я хотела бы вот такой вопрос задать. Уже были такие разговоры у вас в передаче о том, что вот мозги промывают западные всяческие организации и пропаганда. Но вы знаете, вот когда видишь, что в плен сдаются люди достаточно взрослые, которые из Советского Союза еще. Угу. Меня удивляет, как можно им было промыть мозги, как они повелись на все на это. Но не бывает, вот я советский человек, я живу в России, да, и я как бы, ну, меня сложно с пути сдвинуть, как бы сказать, вот это враг, вот его надо убивать. А за что, почему? Понимаете, вот это мне очень сложно доказать, потому что я как бы здравомыслящий человек и как бы много истории знаю и все такое. Вот как вы объясните вот этот момент, что люди...
Понятный вопрос. Спасибо. Очень важный, интересный вопрос, и ключевая фраза в ней была, что вы сами сказали, что я советский человек, и они советские люди. Понимаете, когда пел Высоцкий, перефразирую, да, это все придумал Ленин в 1918 году. Вот в 1918 году население Харькова, 40 километров от Белгорода, да, стало вдруг без спросу. Массово украинским, массовая украинизация. Все, людям внушили, что они не русские, они украинцы. В Одессе, Южной Пальмиры Российской империи, никто не спрашивал. Донецко Криворожскую республику, которая стремилась в РСФСР, республику товарища Артема, ликвидировали, и Ленин ее к УССР присоединил тоже. Людей начали украинизировать. Все, они становятся украинцами. Да, вот эта логика братства народов, все мы советские люди и так далее. Но потом, понимаете, лишившись уже русской идентичности, прошло несколько поколений, приняв советскую идентичность, но идентичность уже украинца в рамках все-таки УССР, на распутье в 91 году и далее у человека возникает внутренний диссонанс. Он кто? Сепар Москаль, тогда чемодан вокзал Россия, или он украинец, но какой-то неправильный? Соответственно, он начинает корректироваться под государственную программу построения украинской единой политической нации. Себя не может он, допустим, перековать, но он перекоет уже своих детей, внуков и так далее. И сейчас, представляете, вот в этот нерв истории, когда сведомые украинцы, эти бандеровцы, говорят, а мы же были правы, вот мы всегда ненавидели москалей, посмотрите, какие они чудовища там насилуют младенцев и так далее. Представляете, что человек, у которого было это пограничное состояние, он начинает просто искать вышиванку с шароварами и доказывать себе, абсолютно русскому человеку с фамилией Иванов,
в первую очередь,
с Харькова,
самому себе.
Себе доказывать, что я... тоже украинец, дайте мне индульгенцию, не считайте меня москалем. Вот в чем психологический, политический момент и, в общем-то, трагедия этой истории.
Разбирать еще и разбирать всю эту историю, на самом деле, я думаю, что ни одна научная работа будет написана по поводу того, как превращали абсолютно русские территории русских людей в украинцев и к чему это привело. И мы, я думаю, тоже будем еще не раз об этом говорить. Иван Скориков был у нас в гостях, руководитель отдела Украины Института стран СНГ. Иван, спасибо вам за то, что к нам пришли. Это была программа
«Умные
парни». Меня зовут Георгий Бабаян. Сейчас у нас рубрика «Русский язык». Счастливо.